Стефан Цвейг. Улица в лунном свете. Пароход, задержанный бурей, только поздно вечером бросил якорь в маленькой французской гавани. Ночной поезд в Германию уже ушел. Предстояло таким образом провести лишний день в незнакомом месте. А вечер не сулил никаких развлечений, кроме унылой музыки дамского оркестра в каком-нибудь увеселительном заведении или скучной беседы с совершенно случайными спутниками. Невыносимым показался мне чадный, сизый от дыма воздух в маленьком ресторане гостиницы, тем более что на губах у меня еще соленым холодком отдавалось чистое дыхание моря. Я пошел поэтому на удачу по широкой светлой улице в сторону площади, где играл оркестр гражданской гвардии, а оттуда еще дальше – среди неторопливого потока гуляющих. Сначала мне было приятно так безвольно покачиваться в волнах равнодушной, по-провинциальному разодетой толпы. Но все же мне вскоре стала несносна эта близость чужих людей. Их отрывистый смех, глаза, которые останавливались на мне, с удивлением, отчужденностью или усмешкой прикосновения, незаметно толкавшего меня вперед, свет, льющийся из тысячи источников, и непрерывное шарканье шагов. Морскому плаванию сопутствовало непрерывное движение, и в крови у меня еще бродило сладостное чувство дурмана. Все еще под ногами ощущались качка и зыбь. Земля словно дышала и поднималась, а улица как бы уходила в небо. Голова у меня вдруг закружилась, и чтобы укрыться от шума, я свернул в переулок, не поглядев, как он называется, оттуда в другой, поуже, где постепенно стал замирать нестройный гомон, и пустился затем бесцельно блуждать по лабиринту разветвленных, точно жилы улочек, все более темных по мере того, как я удалялся от главной площади. Большие дуговые фонари, эти луны центральных улиц, здесь не горели. И благодаря скудному освещению я, наконец, снова увидел звезды и черное облачное небо. Я находился, по-видимому, недалеко от гавани, в матросском квартале. Это чувствовалось по острому запаху рыбы, по тому сладковатому, гнилостному запаху, какой сохраняет водоросли, выброшенные прибоем на берег, по тому присущему затхлым помещениям чаду, которым пропитаны такие закоулки, пока сильная буря не опахнет их своим дыханием. Мне были по душе полумрак и неожиданное одиночество. Я замедлил шаги, осматривая одну улицу за другой, и ни одна из них не была похожа на свою соседку. Они были миролюбивы, а другие были разгульны, но все погружены во тьму и полны глухим шумом голосов и музыки, так таинственно льющихся из-под темных сводов, что почти нельзя было угадать его скрытого источника, ибо все дома были заперты и только мигали красным или желтым огоньком. Я люблю эти улицы в чужих городах. Этот грязный рынок всех страстей, тайное нагромождение всех соблазнов для моряков, которые после одиноких ночей в чужих и опасных морях заходят сюда на одну ночь, чтобы в течение часа осуществить свои долгие томительные сны. Они должны прятаться где-нибудь в нижней части большого города, эти узенькие переулки, ибо они нагло и назойливо говорят о том, что за сотнями личин скрывают светлые дома с зеркальными окнами и добропорядочными обитателями. Музыка призывно звучит здесь, в тесных зальцах. Кинематографы своими кричащими афишами обещают неслыханное великолепие. Четырехгранные фонарчики, приютившие под воротами, подмигивают приветливо. И недвусмысленно сквозь приоткрытые двери мелькает обнаженное тело под позолоченной мишурой. Из кабаков доносятся пьяные голоса и крики ссорящихся игроков. Матросы ухмыляются, когда встречают друг друга, и глаза горят от предвкушения, ибо здесь есть все – вино и женщины, зрелище и азарт, самые низкие и самые возвышенные приключения. Но все это робко. И все же предательски явно притаилось за лицемерно опущенными ставнями. Все скрыто от взоров, и эта кажущаяся замкнутость волнует двойным соблазном тайны и доступности. Улицы эти одни и те же, что в Гамбурге, и в Коломбо, и в Гаване. Они похожи друг на друга, как схожи между собой роскошные проспекты больших городов, потому что верхи и низы жизни повсюду имеют тоже внешнее обличие. Последние причудливые остатки хаотически чувственного мира, где инстинкты еще действуют грубо и необузданно, темные дебри страстей, кишащие прихотливым зверьем, таковы эти отверженные улицы, волнующие тем, что в них мерещится, и прельщающие тем, что в них скрыто. О них можно грезить. Такова была и эта улица, у которой я вдруг очутился в плену. На удачу пошел я следом за двумя кирасирами, чьи сабли брецали по неровной мостовой. Из одного кабачка их окликнули какие-то женщины. Они рассмеялись и ответили грубыми шутками. Один из них постучал в окно. Потом где-то раздалась брань. Они пошли дальше, смех звучал все глуше и, наконец, замер совсем. Опять улица стала безмолвной, несколько окон тускливо. Опять улица стала безмолвной, несколько окон тускло поблескивали в неярком свете луны. Я стоял и глубоко вдыхал эту тишину, казавшуюся мне поразительной, ибо за ней мне чудилось что-то тайное, нечистое и опасное. Явственно ощущал я, что эта тишина – обман, и что в мглистом чаду этой улицы тлеет нечто от гнили нашего мира. Но я стоял, не двигаясь, и прислушивался к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени. Я осознавал только, что я здесь чужой, что я растворился в неведомом, что нет у меня ни цели, ни дела, ни связи с этой темной жизнью. И все же я ощущаю ее с такой же полнотой, как кровь в своих жилах. Только одно чувство владело мной. Ничто здесь не проходит ради меня, и тем не менее все принадлежит мне. То блаженное чувство глубочайшего и подлиннейшего переживания, которое достигается внутренним неучастием и которым, как живой водой, питается мое существо при каждом соприкосновении с неведомым. И вдруг, в то время как я, прислушиваясь, стоял среди пустынной улицы, как бы в ожидании чего-то, что должно произойти, чего-то, что выведет меня из этой лунатической настороженности в пустоте, до моего слуха донеслась немецкая песня. Она звучала приглушенно, не то из-за стены, не то откуда-то очень издалека. Женский голос пел бесхитростную мелодию из вольного стрелка. «Дивный девственный венок». Пел очень плохо, но все же то была немецкая мелодия здесь, в чужом закоулке мира, и потому как-то особенно родная. Песня доносилась неведомо откуда, но для меня она звучала приветом, первым после долгой разлуки приветом Родины. «Кто говорит здесь на моем языке?» – спрашивал я себя в этом глухом закоулке, из чьей груди ожившие воспоминания исторгло этот простенький напев. Я пошел на голос вдоль темных, точно дремлющих домов с закрытыми ставнями, за которыми предательски мелькали огни, а иногда и манящая рука. Кое-где висели крикливые надписи, яркие афиши, и притаившийся кабачок сулил виски, пиво, эль. Но все было заперто, неприступно и вместе с тем зазывало прохожих. Иногда вдалеке раздавались шаги, но голос звучал непрерывно, все громче, выводя припев и все приближаясь. Наконец, вот и нужный мне дом. Немного поколебавшись, я подошел к внутренней двери, плотно занавешенной белыми шторами, но в этот миг что-то шевельнулось в потемках, какая-то фигура, которая притаилась там, прижавшись к стеклу, испуганно отскочила. Я увидел лицо, залитое красным светом фонаря, и все же бледное от ужаса. Мужчина растерянно посмотрел на меня, пробормотал что-то вроде извинения и исчез в полумраке улицы. Странным он мне показался. Я посмотрел ему вслед, ускользавший силуэт его был еще смутно виден. Изнутри по-прежнему доносилось пение все громче, все призывнее. Я отворил дверь и быстро вошел. Песня оборвалась, точно отрезанная ножом. Я с испугом почувствовал перед собой пустоту, враждебное молчание, как будто я что-то вдребезги разбил. Лишь постепенно взгляд мой освоился с обстановкой почти пустой комнаты. Она состояла из буфетной стойки и стола. Все это служило, несомненно, только преддверием к другим комнатам, назначение которых легко было угадать по приглушенному свету ламп и приготовленным постелям, видневшимся сквозь приоткрытые двери. Перед стойкой, облокотившись на нее, стояла накрашенная женщина с утомленным лицом. За стойкой хозяйка тучная, какая-то грязновато-серая и еще одна довольно миловидная девушка. Мои слова приветствия упали камнем в пространство, и только после паузы послышался вялый ответ. Мне стало не по себе от этого принужденного тоскливого молчания, и я охотно повернул бы обратно, но не находил для этого предлога, а потому покорно уселся за стол. Женщина у стойки, вспомнив о своих обязанностях, спросила, что мне подать. И по ее выговору я сразу угадал в ней немку. Я заказал пиво. Она пошла и принесла пиво. и в ее походке выражалось еще яснее равнодушие, чем в тусклых глазах, едва мерцавших из-под век, словно угасающие свечи. Совершенно машинально, по обычаю подобных заведений, поставила она рядом с моим стаканом второй для себя. Взгляд ее, когда она чокнулась со мной, лениво скользнул мимо меня, я мог без помехи рассмотреть ее. Лицо у нее было, в сущности, еще красивое, с правильными чертами, но словно от душевного изнеможения огрубело и застыло, как маска. Все в нем было дрябло, веки припухшие, волосы обвисшие, одутловатые щеки в пятнах дешевых румян уже спускались широкими складками ко рту. Платье тоже было накинуто небрежно. Голос сиплый от табачного дыма и пива. Все говорило о том, что передо мною человек смертельно усталый, продолжающий жить только по привычке, ничего не чувствуя. Мне стало жутко. И чтобы нарушить молчание, я задал ей какой-то вопрос. Она ответила, не глядя на меня равнодушно и тупо, еле шевеля губами. Я чувствовал себя лишним. Хозяйка зевала. Другая девушка сидела в углу, поглядывая на меня, как будто ждала, что я ее позову. Я рад бы был уйти, но не мог сдвинуться с места, и тупо, словно захмелевший матрос, сидел в затхлой, душной комнате, прикованной к столу любопытством. Было что-то пугающее и непонятное в царившем здесь равнодушии. Я вдруг вздрогнул, услышав резкий хохот сидевшей подле меня женщины. В ту же минуту лампа замигала. По сквозняку я понял, что за моей спиной приоткрылась дверь. «Опять пришел!» Насмешливо и злобно крикнула она по-немецки. «Опять уже бродишь вокруг дома, ты, сквалыга! Ну да уж заходи, я тебя угощу, а может и ничего не сделаю. Заходи!» Я круто повернулся сначала к ней, так пронзительно крикнувшие эти слова, точно пламя вырвалось из нее, а потом к входной двери. Еще не успела она открыться, как я узнал пошатывающуюся фигуру. Узнал смиренный взгляд того самого человека, что стоял в подъезде, словно прилипнув к дверям. Он робко, как нищий, держал шляпу в руке и дрожал от резких слов, от смеха, который сотрясал грузную фигуру женщины, и на которой хозяйка за стойкой отозвалась торопливым шепотом. «Туда садись, к Франсуазе!» — приказала женщина бедняге, когда он, крадучись, опасливо ступил вперед. «Видишь? У меня гость!» Она крикнула это по-немецки. Хозяйка и девушка громко рассмеялись, хотя понять ничего не могли, но посетитель был им, по-видимому, знаком. «Дай ему шампанского, Франсуаза! Принеси бутылку того, что подороже!» Со смехом крикнула она и опять обратилась к нему. «Если для тебя дорого, оставайся на улице, скряга несчастный. Тебе, небось, хотелось бы бесплатно глазеть на меня? Я знаю, все тебе хочется иметь бесплатно». Длинная фигура посетителя съежилась от этого злого смеха. Спина согнулась, лицо отворачивалось, словно хотело спрятаться, и рука, которая взялась за бутылку, так сильно дрожала, что вино пролилось на стол. Он силился поднять на женщину глаза, но не мог оторвать их от пола, и они бесцельно блуждали по кафельным плиткам. Теперь только при свете лампы я разглядел это истощенное, бледное, помятое лицо, влажные, жидкие волосы на костистом черепе, дряблые и точно надломленные запястья, убожество, лишенное силы, но все же не чуждое какой-то злости. Искривлено, сдвинуто было в нем все и придавлено, и взгляд, который он вдруг метнул и тотчас же опять отвел в испуге, вспыхнул злым огоньком. «Не обращайте на него внимания», — сказала мне женщина по-французски и взяла меня за локоть, точно хотела силой повернуть к себе. «У меня с ним старые счеты, не со вчерашнего». И опять крикнула ему, оскалив зубы, точно для укуса. «Подслушивай, подслушивай, старая ехидна! Хочешь знать, что я говорю? Говорю, что скорее в море кинусь, чем к тебе пойду!» Снова рассмеялись хозяйка и другая девушка, тупо осклабившись. Очевидно, это была для них обычная забава. Повседневное развлечение. Но мне стало жутко, когда я увидел, как Франсуаза подсела к нему и с напускной нежностью начала приставать с любезностями, от которых он содрогался в ужасе, не решаясь их отвергнуть. Страх охватил меня, как его блуждающий взгляд униженно и подобострастно останавливался на мне. И ужас вселяла в меня женщина, сидевшая рядом со мной, очнувшаяся вдруг от спячки и искривавшаяся такой злобой, что у нее дрожали руки. Я бросил деньги на стол и хотел уйти, но она их не взяла.
«Если он мешает тебе, я его выгоню вон, собаку. Он должен слушаться. Выпейте-ка еще стакан со мною. Иди сюда!»
Она прижалась ко мне в неожиданном страстном порыве, разумеется, наигранном, только чтобы помучить того. Она все косилась в его сторону, и мне противно было видеть, как он вздрагивал точно от прикосновения раскаленного железа. Не обращая на нее внимания, я следил только за ним и с трепетом видел, как в нем росло что-то вроде ярости, гнева, желания и зависти, и как он сразу весь съеживался, чуть только она поворачивала к нему голову. Она все крепче прижималась ко мне. Я чувствовал, как она дрожит, наслаждаясь жестокой игрой, и меня жуть брала от ее накрашенного, пахнувшего дешевой пудрой лица, от запаха ее дряблого тела. Чтобы отодвинуться от нее, я достал сигару, и не успел я поискать глазами спички, как она уже властно крикнула ему: «Дай закурить!» Я испугался еще больше, чем он, столь гнусного требования от него услуг, и порывисто схватился за карман в поисках спичек, но, подхлестнутый ее словами, как бичом, он уже подошел ко мне своей неверной шаткой поступью и быстро, словно боясь обжечься, если дотронется до стола, положил на него свою зажигалку. На мгновение наши взгляды скрестились. Бесконечный стыд прочел я в его глазах и яростное ожесточение. И этот порабощенный взгляд поразил во мне мужчину, брата. Я почувствовал, до какого унижения довела его женщина, и устудился вместе с ним. «Очень вам благодарен», — сказал я по-немецки. Она встрепенулась. «Напрасно побеспокоились. Я подал ему руку, долгое колебание, потом я ощутил влажные костлявые пальцы и вдруг судорожное признательное пожатие. На секунду его глаза блеснули, встретив мой взгляд, потом опять скрылись под опущенными веками. Назло женщине я хотел попросить его присесть к нам, и, должно быть, рука моя уже поднялась для приглашающего жеста, потому что она торопливо прикрикнула на него: «Ступай в свой угол и не мешай нам!» Тут меня вдруг охватило отвращение к ее хриплому, язвительному голосу, к этому мерзкому мучительству. На что мне этот закопченный вертеп, эта противная проститутка, этот слабоумный мужчина, этот чад от пива, дыма и дешевых духов? Меня потянуло на воздух. Я сунул ей деньги, встал и энергично освободился из ее объятий, когда она попыталась удержать меня. Мне претило участвовать в этом унижении человека, и мой решительный отпор ясно показал ей, что мало прельщает меня ее ласки. Тогда в ней вспыхнула злоба. Она открыла было рот, но все же не решилась разразиться бранью. И вдруг в порыве непритворной ненависти повернулась ко мне. Он же, чуя недоброе, торопливо и словно подстегиваемый ее угрожающим взглядом, выхватил из кармана дрожащими пальцами кошелек. Он явно боялся остаться теперь с ней наедине и в попыхах не мог распутать узел кошелька. Это был вязаный кошелек, вышитый бисером, какие носят крестьяне и мелкий люд. Легко было заметить, что он не привык быстро тратить деньги, не в пример матросам, которые достают их пригоршнями из кармана и швыряют на стол. Он, видимо, знал счет деньгам, и прежде чем расстаться с монетой, любил подержать ее в руке.
«Как он дрожит за свои милые денежки! Не идет дело! Погоди-ка!» Глумилась она и приблизилась на шаг. Он отшатнулся, а она при виде его испуга сказала, пожав плечами и с неописуемым омерзением во взгляде:
«Я у тебя ничего не возьму. Плевать мне на твои деньги. Знаю, все они у тебя на счету, твои славные деньжата. Ни одного гроша лишнего не выпустишь, но только...» Она неожиданно похлопала его по груди. «Как бы кто ни украл у тебя бумажки, зашитые тут!»
И вправду, как сердечный больной внезапно судорожно хватается за сердце, так он прижал бледную и дрожащую руку к груди, невольно ощупывая пальцами потайное местечко, и, успокоившись, опустил ее.
«Скряга!» —
выплюнула она. Но тут лицо мученика побагровело. Он с размаху бросил кошелек Франсуазе. Та сначала вскрикнула от испуга, а затем расхохоталась и ринулся мимо нее к двери, точно спасаясь от пожара. Женщина мгновение стояла, выпрямившись, вся пылкая злой ярость. Потом опять вяло опустились веки, устало сутулились плечи. Старой, утомленной сделалась она в одну минуту. Какая-то растерянность мелькнула в ее взгляде, остановившимся на мне, как пьяная, со смутным чувством стыда, очнувшаяся от дурмана, стояла она передо мною.
«На улице он будет хныкать, оплакивая свои деньги. Еще побежит, чего доброго, в полицию. Скажет, что мы его обобрали. А завтра опять явится. Но я ему все-таки не достанусь. Всем! Всем!
только не ему. Она подошла к стойке, бросила на нее несколько монет и залпом выпила рюмку водки. Злой огонь опять загорелся в ее глазах, но тускло, точно сквозь слезы ярости и стыда. Отвращение к ней пересилило во мне жалость. «До свидания», — сказал я. Ответила только хозяйка. Женщина не оглянулась и лишь засмеялась хрипло и насмешливо. Улица, когда я вышел, была сплошной ночью и небом, сплошной душной мглой в затуманенном, бесконечно далеком лунном свете. Жадно вдохнул я теплый, но все же бодрящий воздух. Страх и омерзение растворились в великом изумлении перед тем, как многообразны судьбы людские. И снова я ощутил это чувство, способно радовать меня до слез, что за каждым окном неминуемо притаилась чья-нибудь судьба. Каждая дверь вводит в какую-нибудь драму. Жизнь вездесущая и многогранная, и даже грузнейший уголок ее так и кишит, словно блестящими навозными жуками, готовыми образами. Забылось все гнусное, виденном мною, нервное напряжение перешло в сладостную истому, и меня уже тянуло преобразить пережитое в приятных сновидениях. Я невольно огляделся по сторонам, стараясь найти дорогу домой в этом запутанном клубке переулков, но тут, по-видимому, бесшумно подкравшись ко мне, какая-то тень выросла передо мною.